темы дня.
Всем доброго предпраздничного вечера. Мы с вами сейчас будем обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Ну, можно сказать, что и будем подводить определенные итоги. Я Елена Афонина, и, знаете, я бы сказала так. Сегодня, видимо, какой-то день премьер-министров. Может быть, если есть вот такие звездные дни для определенных людей, определенной там профессии или, может быть, политической деятельности, вот сегодня явно день премьер-министров. Сразу две кандидатуры получили одобрение, каждый в парламенте своей страны. Но я думаю, что вы догадались, о чем пойдет речь. Россию мы немножечко, знаете, так вот чуть-чуть отодвинем на полчасика, потому что буквально вот несколько минут назад вы достаточно эмоционально все это обсуждали с политическим обозревателем «Комсомольской правды» Александром Гришиным. Поэтому вернемся к тому, как происходило голосование в Думе по кандидатуре Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, сразу скажу, что, естественно, он избран, и президент уже подписал указ. Но сейчас речь пойдет об Армении. С нами в студии в течение этого часа политолог Владимир Жарихин. Владимир Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, и сегодня, видите, парламент Армении на специальном заседании избрал на пост премьер-министра республики лидера протестного движения, руководителя оппозиционной фракции ЕЛК Никол Пашиняна. И еще накануне он говорил о том, что ребята, собираемся на площади, будем праздновать. Вот сейчас на месте событий работает наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин. Дим, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Да там на самом деле весь праздник шел с площади. Дождь начался в 5 часов, даже не то, что такой страшный ливень. И как бы вот праздник шел.
Угу. Но, тем не менее, праздник-то намечался или как?
Ну да, с самого утра Пашинян вчера сказал, что объявляет сегодняшний день выходным. Что, в принципе, ну, многим не понравилось, потому что Армения, ну, не в лучшем экономическом состоянии, вот для того, чтобы в середине недели устраивать выходные. Ну, машины с народом, слышите, как они сигналят, да?
Да-да-да.
Начали, да, гонять по городу там где-то с 8 утра. У нас очень рано было интервью сегодня с одним из политологов для обзорного итогового материала. Вот. Ну, а когда его выбрали, вот я шел из парламента часа в 3, вот его вот должны были убрать, я видел, что на тротуарах стояли нелепо припаркованные машины, в них сидели люди или стояли рядом, все слушали радио, прямую трансляцию из парламента. Вот. Ну, а потом все взорвалось.
Скажи, пожалуйста, Дим, вот ты говорил о том, что Армения не такая богатая страна, чтобы устраивать лишний выходной, но мне кажется, что то, что происходило на протяжении нескольких недель, разве это не напоминало такой перманентный выходной?
Нет, нет. В отличие от Майдана, на площади республики люди уходили на работу и появлялись на вот этом бессрочном митинге, который Пашинян объявил 13 апреля, если не ошибаюсь. Они появлялись только после 6 часов, когда заканчивалась работа. Вот здесь принципиальное отличие. То есть тут не было спонсора, который мог бы содержать там много недель, как, ну, каких-то там дармоедов, не знаю, иждивенцев.
Скажи, пожалуйста, а Никол Пашинян уже к народу-то вышел, что-нибудь сказал, я не знаю, такую торжественную речь, какие-то слова?
В момент, когда его избрали, он сказал: «Служу Республике Армения». Вот. А перед этим он в очередной раз, вот как бы второй раз говорил о том, что он сделает, когда придет к власти. Он обещал, вот это, кстати, в российскую прессу не попало, а на синхронном переводе шло. Он говорил не только об отношениях с Россией, он говорил об углублении отношений с Китаем.
И Китай с Индией.
Очень интересует этот регион. В Армении, например, в Ереване построена школа там на 1000 учеников китайская, к примеру. Они здесь занимаются бизнесом. То есть, ну, наш желтый сосед большой не дремлет.
Дим, но если точно взять цитату, Пашинян заявил, что намерен придать новый импульс отношениям с США и развивать отношения с Китаем и Индией.
Ну, как заметил один язвительный политолог Айк Халатян, все публичные заявления Пашиняна пока напоминают тосты такие кавказские. За все хорошее против плохого. Конструктива практически нет. Он невнятен, да, и это тоже как бы вот у экспертного сообщества одна из претензий к Пашиняну, потому что он деконструктор, он революционер, как бы, вот у него, ну, нет созидательного заряда, он может его, конечно, в себе найти, все на это очень надеются.
Угу. Ну что ж, есть вопросы, Александр Павлович?
Да нет.
Александр Гришин, политический обозреватель.
Да,
Владимир Ильич, у вас есть вопросы к Диме?
Да, особых нет. Нет. Понятно, что народ празднует каждый по-своему. Все
ясно.
Понятно.
То есть о первых шагах тоже пока непонятно, когда будет хоть какая-то внятная информация о том, как собирается строить...
Один, пожалуй, есть. Дим, вот правящая партия, которая отдала свои голоса за избрание Пашиняна, она как настроена? Сотрудничать с ним, блокировать его?
Конечно,
что об этом говорят? Понимаешь, вот реальный... правящая партия в оппозиции, это уже смешно.
Но, тем не менее, заявление прозвучало.
Ее будут колоть. У Пашиняна получилось за эту неделю договориться с людьми из республиканской партии, чтобы получить все-таки долгожданный перевес голосов. А в оппозиции все никто не любит быть, даже в парламентской оппозиции. Значит, мне тут местные эксперты говорили, что низкая социальная ответственность у части армянских депутатов, и, скорее всего, Пашинян заведет свою парламентскую партию, в которую перебегут там часть республиканцев, часть там Дашнак Цутюн и так далее. Вот.
Скажи, пожалуйста, еще один вопрос. Вот ты находишься сейчас на месте событий, ты видишь, ты разбираешься в этой ситуации. Скажи, это человек, который приходит со своей командой, или он будет создавать ее уже по факту?
Я так и не услышал ни от кого, внятных заявлений, кто в команде Пашиняна. Uh-huh. Однозначно эти люди есть, и его политтехнолог уверял меня, что это люди, известные в Армении. Но они пока не светились. Вот на всех митингах рядом с ним человек в очках в тяжелой оправе. Это его там лично еще один пресс-секретарь. Вот. Ну и, собственно, и все. Вот человек, который с ним все время рядом появляется.
Понятно. Спасибо огромное. Сейчас на месте событий в Ереване находится наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин. Он выходил с нами на связь. Ну, а теперь то, что происходит в Армении, мы можем обсудить здесь, в студии прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». Еще раз напомню, что в студии политолог Владимир Жарихин и политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. Ну вот, по поводу команды и личности самого Никола Пашиняна. Александр Павлович, насколько я понимаю, вы так внимательно и пристально изучали этот вопрос армянский.
Да нет, команда у него просто нет, на
вот,
самом
о чем
деле.
Речь.
Личность очень противоречивая. Но одно, что можно вот сейчас уже сказать, что он обладает определенной магической исцеляющей силой, по крайней мере, в отношении себя самого. Потому что когда он снял вот эту повязку, там этот гипс или что там было у него на руке, то там почему-то не осталось шрамов от тех осколочных ранений, которые он получил. В всех случаях лично я так и не сумел увидеть эти шрамы, хотя рассматривал под увеличением. Вот. Вообще, вот я почему спросил про правящую партию, про республиканцев, да? Потому что как он будет формировать свое правительство, если, извините, парламентская республика Армения, не президентская сейчас, а парламентская. То есть парламент, если будет топить, что называется, его кандидатуры, то этот процесс может затянуться очень надолго, на самом деле.
Да. Владимир Ильич, ваше, вот, как вы видите дальнейшее развитие событий в Армении, потому что вот то, с чего мы начинали, Никол Пашинян еще накануне заявил о том, что приходим праздновать, победа будет. Почему он был в этом так уверен? Ведь 1 мая не получилось.
Потому что ему дали определенные гарантии, те же самые представители республиканской партии прямо заявляли, что если за него его выдвинет треть депутатов, а их уже выдвинуло треть депутатов, то мы проголосуем за него. Они это обещание выполнили.
Почему? Почему?
Ну, вы понимаете, здесь вообще у меня такое двойственное чувство по отношению ко всей этой истории. С одной стороны, определенное чувство удовлетворения, что все кончилось, что называется, миром.
Да, бескровно. Это...
Потому что для Армении это вообще, так сказать, принципиально тяжело и плохо, потому что чуть ослабление центральной власти и сложные геополитические соседи, известные, могут воспользоваться. Поэтому с одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны,
а вот
у меня есть...
Секундочку, поставим многоточие. Вот что с другой стороны, пусть эта интрига немножечко сохранится.
Да, это мы после рекламы.
Через две минуты
перерыва,
буквально
да.
Вы эту фразу продолжите, потому что позитив есть, но есть и то самое «но», о котором Владимир Жарихин нам обязательно расскажет.
Темы дня.
Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
Темы дня.
Национальное собрание Армении сегодня поддержало кандидатуру 42-летнего лидера армянской оппозиции Никол Пашиняна. Он стал премьер-министром страны. За политика проголосовали 59 депутатов. В том числе, что интересно, некоторые представители правящей республиканской партии. Сама же партия, имеющая большинство мандатов в парламенте, объявила себя оппозицией и сообщила, что не войдет в новое правительство. Но уже прозвучал ряд заявлений от Никола Пашиняна. Он уже сказал, что собирается сменить министра обороны страны. Прям вот на это акцент сделал.
Хотя до этого говорил, что не будет кадровых чисток.
Да, так. Да.
Что он собирается уже завтра отправиться в Нагорный Карабах. Два. Ну и еще ряд достаточно важных заявлений. Но поскольку в студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и политолог Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, вы сейчас давали оценку всем этим событиям и сказали, что безусловный плюс. Все бескровно. Но! Вот давайте теперь узнаем, что «но».
Два «но». Первый «но», вы знаете, я очень люблю творческих людей, люблю их слушать, люблю читать их произведения. Я, например, упиваюсь эссе, которое сейчас выпускает, кстати, ветеран «Комсомольской правды» Владимир Константинович Мамонтов зачастую, но так красиво пишет. Но я, честно говоря, особенно по опыту Закавказья, как-то побаиваюсь творческих людей во власти. Потому что, помните, в Грузии был президент первый.
Писатель.
Писатель. Грузия потеряла три территории. Эльчибей был в Азербайджане президент первый. Азербайджан потерял четверть территории. Поэтому я как бы с настороженностью отношусь к творческим людям во власти. Лучше, чтобы они были оставались в творчестве.
Лучше, чтобы они были из КГБ, вот люди во власти. Да?
Да.
Например, Россия, Азербайджан, пример каких-то ролей.
Но при этом, значит, есть второй, конечно, момент. Сам прецедент вхождения во власть через уличное меньшинство, потому что оно все-таки хоть и массовое,
не
но меньшинство.
Раз, не первый раз.
Не первый раз, но президент для Армении первый, да?
В общем-то. Например, да, для Армении первый. Но для этого соседей в Грузии, помните, революция роз.
Революция роз, да, совершенно верно. Вообще, так сказать, этот прецедент обычно, скажем так, иногда вызывает серьезные последствия. Я в свое время украинским коллегам после их первой цветной революции говорил, вы, ребята, рискуете. Дело в том, что когда мы вот ради политической целесообразности, казалось бы, очень хорошо и удачно выйти за пределы законодательного пространства. Выйти, решить свои революционные задачи и вернуться.
Так вот, вернуться не получается.
Да, так вот, я говорю, мы после 93-го года возвращались лет 10 и до конца не вернулись.
И в другое уже законодательное пространство.
Да, совершенно верно. И поэтому здесь то же самое. Здесь хорошо, если все это отрегулируется как-то, в том числе за счет, ну, кто-то это называет мудростью, кто-то называет хитростью армянского народа, но тем не менее они, ребята, конечно, не глупые. Может быть, все это отрегулируют. Но задача непростая. Потому что, ну вот, сейчас он сказал там это, поеду на Горный Карабах, да?
Да, да. Причем, давайте я процитирую.
Причем не сформулировав все правительство, да, не сформировав. И хочет ехать на встречу с Путиным.
Да,
тоже еще не имея полноценного правительства.
Ну вот смотрите, что он заявил. Если Азербайджан заявит, что готов признать право народа Арцаха на самоопределение, тогда можно будет говорить о компромиссном решении конфликта. Это реальность. Отказ Азербайджана от признания этого права не оставляет места, чтобы говорить о компромиссе. Это его прямая речь, то, что касается его видения разрешения проблем Нагорного Карабаха.
Он интересно читал вообще это самое, тот план, который предложила Минская группа. Я не уверен, потому
похоже, что нет.
Да, 5 пунктов. Там, кстати, в этих 5 пунктах отнюдь не сказано при этом такое безусловное признание суверенитета Нагорного Карабаха. Там только говорится о поведении референдума на эту тему.
Понимаете, вот чем опасны журналисты во власти? Особенно на,
но
первых,
это вам виднее.
На первых постах. Я как журналист, Пашинян же журналист, да? Нельзя журналисту доверять первый, самый главный пост в стране. Ну, нельзя. Журналист, он не читает, он пишет. Пишет свои представления, по большей части, понимаете, исходя из своих собственных знаний. Ну, у него нет времени, чтобы читать.
Ну, можно я все-таки, углубившись в минус, все-таки выйду на некий плюс. Все-таки вот те заявления, которые он делал в последнее время, они, конечно, отдавали определенной демагогии, но надо отдать должное. Ни одной серьезной ошибки пока что в этих заявлениях он не совершил.
То, что касается заявления об отношениях с нашей страной, вот это нас должно волновать напрямую. Что он сказал? Что военное партнерство с Россией остается важным фактором, обеспечивающим безопасность Армении. Страна остается членом ЕАЭС.
До этого он говорил, что он не планирует в ближайшее время резких телодвижений по поводу членства в ЕАЭС. Вот здесь должно насторожить в ближайшее время, да? Потому что там будет через ближайшее время. А еще он сказал, что он оставит свой пост, как только увидит, что жизнь, так сказать, стала демократической и улучшится. Но кто знает, может, у него зрение испортится, да, и ему будет трудно увидеть это. Значит, он не будет оставлять свой пост.
Но поскольку нет предела совершенству и понятие «хорошая жизнь» настолько же размыто во времени, как и в определении, можно предположить, что хорошей жизни человек не достигнет вообще никогда. Поэтому здесь, а дальше бесконечность, что ли, Владимир?
Нет, давайте спустимся с философских
высот. Давайте.
В конце концов, он заявил вот по поводу Евразийского... Опять же, отложу в сторону Евразийский союз экономический. Там отдельная тема, там все будет не просто в связи с санкциями, со всеми этими делами. Сосредоточимся на...
ОДКБ?
Да, на военно-политическом сотрудничестве России и Армении, которое, кстати, глубже, чем сотрудничество в рамках ОДКБ, потому что не у всех членов ОДКБ на территории находится военная база российская, и тем более российские пограничники охраняют границу какой-либо из других стран. Собственно говоря, куда он денется? Знаете, он же начинал у Тео Петросяна. Тот тоже такой трибун, демократ, пришел, Россия, захватчик, туда-сюда, 5-10, сел в кресло президента, оглянулся, и чем дело закончилось? Дело закончилось подписанием соглашения о российской военной базе и соглашением о российских пограничниках, потому что деваться некуда. Кроме России никто гарантий защиты Армении в военно-политическом плане не даст.
Гарантии суверенитета. Давайте
совершенно
говорить
верно, да.
Совершенно откровенными словами. Да? Это, в принципе, то, о чем говорил Михаил Леонтьев, пусть не в очень, так сказать, правильной формулировке, да? Но если брать суть, и за что сейчас, так сказать, его все клюют. И, кстати говоря, вот вы сказали демократия, армянская и так далее и тому подобное. Когда я слышу речи о том, что «Комсомольскую правду» в Армении собираются закрыть на основании того, что, дескать, Михаил Леонтьев на вот этой вот площадке на радио «Комсомольской правды» оскорбил якобы армян, да, вот, у меня такое ощущение, что, ребята, у вас какая-то своя демократия там на самом деле.
А они там отделение Роснефти не собираются закрывать?
А собираются бойкотировать. Мне звонил мой однокурсник, он сейчас здесь они... в Москве, он говорит, ты знаешь, там уже все вовсю собираются бойкотировать, Роснефть,
ходить.
Заправки. Я говорю, слушай, а кому вы хуже сделаете там? Он здесь, он в Москве живет, он сейчас вроде опять улетел в Ереван туда. Вот, вообще тоже фантастический феномен, когда армяне в Москве собираются не за Путина, не против Путина, а они собираются за Пашиняна, против Пашиняна и так далее.
Вот это тоже на меня произвело впечатление, в Фейсбуке много друзей армян российских, Слушайте, ну какие же они вдруг стали нетерпимыми к любому, вообще чуть-чуть
даже не совпадающему с их.
Да, с их. Тут же обвинения сыпятся вообще такой-сякой, пятый-десятый. Это не очень здорово.
Вы знаете, вот на Леонтьева больше всего набросились, я так понимаю, за то, что он сказал «братский народ Азербайджана». Они не поняли, вот для них азербайджанцы враги, они не поняли, что для нас, для России, все эти народы братские, армяне, азербайджанцы.
Я прошу прощения,
потому что мы интернациональны.
Мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Дело в том, что у нас сегодня в 20 часов по московскому времени начнется программа «Национальный вопрос», и продолжение этого скандала вокруг главтемы обсудим там уже более предметно.
Темы дня.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Темы дня.
Еще раз всем доброго вечера. В студии политолог Владимир Жарихин и политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, ну а также я, Елена Афонина. Я уже сказала в начале этого часа, что сегодня, видимо, счастливая звезда для премьер-министров, и один, и другой стали таковыми и в Армении, и здесь, в России. Ну вот теперь перейдем к делам нашим российским, которые, конечно, нам важны и близки. Буквально полчаса назад президент нашей страны подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром. Ранее депутаты Госдумы большинством голосов утвердили его кандидатуру. За Медведева проголосовали 374 депутата Нижней палаты парламента при необходимом минимуме в 226 голосов. Против его назначения выступили 56 парламентариев, о чем они говорили заранее. Предупреждали, что мы голосовать за Медведева не будем.
Но две фракции. Справедливая Россия и КПРФ.
И КПРФ, да. Причем справедливые россы изменили свое решение вот буквально, по-моему, сегодня. Потому что еще накануне собирались его поддерживать. Самое интересное, когда, собственно...
Меня ЛДПР умиляет. ЛДПР умиляет. Сначала выходит Жириновский, который громит все, всех подряд, да вы что, да ни за что и так далее. Потом бабах, ну и в результате все голосуют за.
Ну сколько можно умиляться Вольфовичем? Уже 20 лишним лет умиляемся и умиляемся.
Вечно молодой, вечно юный.
То есть здесь в этом раскладе удивляться совершенно нечего, да? Даже вы... если все оставшиеся фракции проголосовали
бы... хватило бы своих голосов, о чем...
Ну, вы знаете, здесь, вот в отличие от внешней политики, я как гражданин и как политолог где-то вот внутри себя расхожусь на две части. Потому что как гражданин, я, честно говоря, думал, что все-таки более надеялся, что более серьезно Владимир Владимирович да, изменит правительство, да? А как политолог прекрасно понимал, я думаю, что многие должны были, голосуя за Путина, а я тоже голосовал за Путина, и больше того, выставил в Фейсбуке свой бюллетень, где я за него голосовал, и призвал других это сделать. Кстати, мало кто это сделал почему-то.
Я это сделал.
Да, я знаю.
Вот. Нарушаете, значит, законодательство.
Почему?
Почему?
Агитация.
Какая агитация? Президент, инаукурация.
Нет, вы же в день голосования.
А, нет, это я сейчас.
Немножко, да.
А, нет, ну что вы, я нет.
Но вот как политолог я прекрасно понимал, что голосуя за Путина...
Вы голосуете за Медведева.
Я голосую и за Медведева тоже, потому что, собственно говоря, все поведение Путина...
Такой Путин плюс, понимаешь?
Путин плюс, совершенно верно. Говорил о том, что он собирается оставить Медведева. И изменения поэтому, в первую очередь, экономической политики государства будет все-таки достаточно плавным и нерадикальным. И здесь я выхожу уже, что называется, на геополитические высоты. Потому что у нас, собственно говоря, в среде политологов есть две позиции. Одна позиция, что за нас взялись 100% всерьез. Что бы мы ни делали, нас будут добивать.
Так оно и есть. Постараются. Я вот тоже
это,
в этом
уверен. Да, я знаю, что вы тоже относитесь к этой категории. Я в определенной степени тоже. И поэтому надо создавать некую модель достаточно автономной экономики, а значит, собственно говоря, кардинальным образом менять экономический курс. Есть мнение, что, так сказать, это все переходящее, что в итоге все равно мы будем частью, ну, не скажем, западного, потому что Япония тоже в него входит, да, и Китай сейчас в значительной степени входит, частью вот этого, так сказать, рыночного мира, а значит, да, изменения необходимы, надо ускорить развитие, надо его интенсифицировать, качество улучшить, то есть там наукоемкие производства развивать и прочее, но радикальным образом все-таки экономическую политику не менять. Угу. И это, с моей точки зрения, победила именно эта концепция.
Ну, дело в том, что рыночная модель экономики, она не противостоит, так сказать, геополитической схватке держав и государств, что называется, да, ситуация, наверное, не дошла до такого, когда надо мобилизационную экономику организовывать, да, при капитализме, это, по-моему, очень трудно, если не невозможно, вот, но дело другое, вы говорите, что как гражданин с одной стороны, как политолог с другой стороны, а вот сейчас, понимаете, предстоит, я не понимаю назначение Силуанова, например, на должность первого вице-премьера, это вместо Шувалова получается, да, который будет одновременно курировать и финансы, и экономику. То есть это Греф и Кудрин в одном флаконе. И когда Греф говорил, давайте вот этот проект...
А почему вы говорите, Греф и Кудрин, может быть
Белоусов
и Глазьев в одном флаконе?
Денег нет, потому что глава Минфина, он по определению должен всегда
позвольте,
говорить,
господа,
денег нет.
Я немножечко про деньги, да, вот давайте вспомним, президент уже озвучил свой, так их называют, новый майский указ, и изначально сумма, вот еще до того, как Дмитрий Анатольевич стал сегодня официально премьер-министром, он, когда общался с фракцией КПРФ, это обязательная процедура, он сказал, для реализации новых майских указов требуется 8 триллионов рублей. Сегодня эта сумма была увеличена до 25 триллионов.
Лена,
теперь вопрос,
так.
Где деньги брать?
Не совсем так. Значит, реализация вот всех этих майских указов там в плане повышения благосостояния, здравоохранения и прочее, там 12 поручений, да, потребует общих затрат в сумме 25 триллионов рублей, что говорилось, да. А вот 8 триллионов из этих, то есть понимание, откуда брать 17. Откуда брать 8, понимаешь? Вот о чем
но
речь идет.
Но на вопросе
идет.
Денег, я так понимаю, что сегодня очень активно рубились и Геннадий Зюганов, задавая тон вопросам Дмитрия Анатольевича Медведева, потому что каждый из... Что такое? Вы не согласны?
Геннадий Андреевич так бы с Павлом Николаевичем рубился в свое время за его деньги, блин.
Но, тем
смотришь,
не менее,
только было бы больше,
Дмитрий Анатольевич выглядел, ну, мягко говоря, не оптимистично под градом этих упреков и конкретных, ну, скажем так, эмоций, которые были высказаны в форме весьма нелицеприятной.
Дмитрий Анатольевич всегда выглядит не очень оптимистично.
Хорошо.
Зато он выглядит спокойно. Вот вспомни Олимпиаду, например, открытие. Как он выглядел на открытии Олимпиады? Очень спокойно.
Хорошо, давайте мы обратимся к нашим радиослушателям. Вопрос, насколько предсказуемо для вас было решение президента выдвинуть кандидатуру Дмитрия Медведева. Ну, пожалуйста, может быть, действительно вы, как сказал о том Владимир Леонидович, еще питали некие иллюзии, что это будет не так.
Все питали.
Все. Ну, вот видите, Александр Павлович считает, что все. Вот вы питали эти иллюзии. Вы думали о том, что все-таки у нас будет другой премьер-министр. Насколько предсказуемым для вас было решение президента нашей страны? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, а уж коли мы заговорили о кабинете министров, ну, давайте в таком случае дадим слово еще одному нашему эксперту. Если наши режиссеры готовы, политтехнолог и политолог Олег Ведутов, он как раз коснулся этой темы перестановок, ротации и так далее. Вот давайте его послушаем.
То, что не прозвучала фамилия Рогозина, это история про то, что Рогозин назывался в качестве одного из сменщиков Дмитрия Анатольевича Медведева. И, конечно же, Дмитрий Анатольевич Медведев, как человек, который получил карт-бланш, мне кажется, посчитал возможным избавиться от такого опасного конкурента, может быть, передвинуть его на какой-то другой участок работы. Потому что, действительно, фамилия Рогозин слишком часто звучала именно как преемника. Дворкович действительно слишком много его связывал с арестованными братьями Магомедовыми. И вообще, это такая очень сложная и противоречивая фигура. Так что, в принципе, я думаю, что он не будет в новом кабинете министров, это тоже, в общем, ожидаемо. Но, в принципе, вполне возможно, что он тоже как-то возникнет в каком-то новом качестве. Потрясающих сенсаций, в общем, не произошло. Такие плановые ротации, я бы назвал это.
Так, ну вот это было мнение политтехнолога, политолога Олега Беттова.
Я бы сказал, такая версия лайт. Так сказать, вот то, что обобщено, то, что написано было, так сказать, в средствах массовой
информации. Вы знаете, я вот не считаю, что Дмитрий Анатольевич получил карт-бланш. По-моему, Дмитрия Анатольевича обложили, и роль вице-премьеров, кстати говоря, в новом правительстве в связи с этим вырастает в значительной степени. И меня радует, здесь три фамилии в новом составе среди вице-премьеров. Алексей Гордеев, Татьяна Голикова и Константин Чуйченко.
Да.
Вот.
Ну,
это
объясните,
такие
Александр
непростые
Павлович.
Подчиненные, непростые.
И еще какие непростые?
Да. Так. Каждый из этих подчиненных, извините,
да-да-да,
имеет, как бы это сказать, свою дверцу в кабинет самого. В отличие от многих других вице-премьеров, которые были раньше.
Так, ну вот что нам пишут. Медведев не такой уж амортный, будучи президентом, снял таких зубров, как Дарькин и Лужков. Вадим пишет, что это мы такое по сценарию Армении идем. Далее Александр комментирует, перетасовывая кабинет и назначив снова Медведева, прорыва и рывка не будет. Но это, вспоминая обращение к народу, инаугурационную речь президента о прорыве, который необходимо сделать, мы это уже обсуждали. Далее, ну вот, считает, что Медведев это вообще позор России. Вы знаете, у меня сейчас вот какой вопрос, Владимир Ильич. Дело в том, что перед инаугурацией был проведен опрос, и я думаю, что наверняка ведь перед выборами президента такие опросы тоже проводились. Что Владимиру Путину ставят вот в такую заслугу, такой большой плюс, а что является, ну, таким ощутимым, весомым минусом? Ну, с плюсами понятно, вот с минусом. И это подтвердил вот недавний опрос Левада-центра, минусом является низкая эффективность решения социальных проблем. А вот здесь возникает вопрос. Вот с новым кабинетом министров, со старым премьер-министром, вот этого решения социальных проблем наша страна добьется или нет?
Ну, абсолютного решения ни одна страна мира, не только наша страна, не добилась. Найдите страну, в которой люди говорят, все наши социальные проблемы решены окончательно и полностью. Это, конечно, невозможно. Но если говорить о том...
В Монако, наверное.
Монако там как-то нет. С постоянными жителями
у них, зато у них там все.
У них жемчуга жидкие, понимаете.
Да.
Если вы имеете в виду нашего олигарха, владельца футбольного клуба Монако, то у него, наверное, социальные проблемы решены. Но при этом, безусловно, мне кажется, что госпожа Голикова уже показала себя как человек, который, в общем-то, будет достойным как бы оппонентом господина Силуанова, который будет говорить «денег нет», а она будет говорить «дай, достань, где хочешь».
Темы дня.
Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. «Комсомольская правда» – это радио, которое я слушаю.
Темы дня.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин и политолог Владимир Жарихин, ну а также я, Елена Фонина. И мы сейчас обсуждаем с вами то, что сегодня президент нашей страны подписал указ о назначении Дмитрия Медведева премьер-министром страны. Ранее депутаты Госдумы большинством голосов утвердили его кандидатуру. И нашим радиослушателям мы задавали вопрос, насколько решение президента для вас лично было предсказуемо. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот большинство пишут, что да, действительно все было предсказуемо и так далее. У меня же вопрос следующий. Вот мы начали этот час с того, что говорили о том, что произошло в Армении, да, когда Никол Пашинян на вот этой волне был вынесен, стал премьер-министром, фактически главой страны. Здесь вопрос следующий. Он, ну вот мы это определили, в общем, человек без какой-то своей большой политической команды, все будет делать с чистого листа. Скажите, пожалуйста, Владимир Ильич, в нашей политической системе возможен такой человек-одиночка, без команды, приходящий на подобные, ну, уровни должности?
Вы знаете, в нашей нынешней политической системе, с моей точки зрения, невозможен. Потому что, кроме всего прочего, ну, будем говорить так, всегда есть интересы тех самых людей, которых, как сказал пресс-секретарь президента, у нас уже давно нет.
Олигархи, что ли?
Да. Вот. Это во-первых.
Для тех, кто невнимательно следит за высказыванием.
Почему еще я не как политолог, а как гражданин хотел, чтобы как бы вот была новая фигура. Возьмем крайние точки. Между ними очень много других точек, но возьму крайние. Предположим, президент назначает или Чубайса, или Глазьева. Оба, кстати, из президентской команды. Вот, премьер-министром. Мы сразу понимаем, какова будет дальнейшая жизнь в нашей стране, дальнейшая политика. Сохранение Медведева создает много вопросов, а какова она будет, потому что, с одной стороны, Дмитрий Анатольевич остался, с другой стороны, многие фигуры, которые характеризовали прошлый экономический курс, ушли. Но ушли тоже как бы достаточно противоречиво. С одной стороны, действительно, Дворакович, да, а с другой стороны, Рогозин, да. И вот гадай, а, так сказать, в какую сторону чаша весов в этом экономическом курсе склонилась. Поэтому мне кажется, что у нас все-таки сейчас в любом случае человек или приходит с командой, ну, или ему эту команду предлагают.
А я вот с вами не до конца соглашусь. Появление одиночки, харизматичного, талантливого, вполне возможно, но не самого по себе. А если, знаете, его подбирает команда, в случае с Грудининым...
Я по-разному, понимаете, отношусь к фигурам, которые назвал, да? Но вот они оба, в общем-то, в таланте и тому, и другому не откажешь.
Ну да, я с вами согласен. Только вот назначение Чубайса, допустим, на должность Медведева, это как раз прямой путь к армянскому варианту, как минимум.
Да.
Вот. Я просто хочу сказать, Грудинин, понимаете, вот человек, которого подобрала команда, который имел все шансы заблистать на самом деле, стать новой политической звездой, войти в
Подождите, Александр Павлович, еще же не назначены министры.
Да при чем здесь это?
А вдруг министром сельского хозяйства?
Это уже все равно не то. Но сами все себе опошлили, сами все себе испортили. Компартия и Грудинин.
А, это да.
То есть, все шансы были.
То есть на основе ведения команды Грудинина можно было написать учебник, и он очень
популярен.
Как не надо вести избирательную кампанию.
Да, какие? Очень коротко, какие ошибки он, не он, а его команда сделали?
Ну, слушайте, имиджи. Но самое главное всегда создать некую легенду кандидата, в которой выпячиваются все положительные стороны и затушевываются все негативные. Это не было ничего сделано. Все вылезало наружу ненужное, затушевывалось то, что можно было красиво показать. В общем,
Ясно. Давайте вернемся к вопросу нашим радиослушателям. Насколько для вас было предсказуемо решение президента в том, что касается кандидатуры премьер-министра? Были ли у вас сомнения в том, что это будет Дмитрий Анатольевич Медведев, или таковых не было? Вот нам пишут, что Медведев был предсказуем, так как более опытного профессионала просто нет. Ну, а Руслан нам написал: все более чем ожидаемо, так же, как и понимание, что период застоя продолжится еще минимум 6 лет. Что скажет нам Александр из города Королев? Александр, здравствуйте, вы в эфире.
День добрый всем в студии. Вы знаете, я полностью согласен с Жириновским, который все, что он сказал сегодня в Думе. Но дело в том, что уже скоро надвигаются выборы в Думу. И если у Медведева пойдет все не так, как говорят, то те, кто за него голосовал, могут и, как говорится, пострадать. А судя по всему, Медведеву предстоит этот отрезок времени до выборов в Думу очень трудный.
Угу. Но, тем не менее, все-таки я не поняла лично ваше ощущение того, что происходило. Было чувство, что будет обязательно Медведев премьер-министром? Или все-таки были сомнения в этом?
Вы знаете, я не гадал на эту тему. Ну, как я думал, что Путин имеет полное право любого человека назначить, кого он считает нужным.
Все есть.
Можно было и меня даже. Да.
Понятно, спасибо огромное. И, собственно, первое, что сейчас так немножечко поднасторожило, я бы сказала, именно так. Если брать первые шаги движения направления, которые уже так обозначаются, то это то, что новый премьер-министр, он же старый премьер-министр, пообещал внести в Госдуму предложение по повышению пенсионного возраста. Вот это называется упс.
Это очередное зондирование, мне кажется. Пройдет, не пройдет.
Вот здесь у меня тоже противоречие между гражданином и политологом. Как 70-летний гражданин, мне все равно.
То есть, да, вы свою пенсию уже честно заработали.
А вот, конечно, как политолог, я скажу, что... Ну, в общем, я думаю, они еще лет 10 на эту тему поговорят. Но... Я думаю, что они все-таки не решатся это сделать в ближайшее время. У меня такой прогноз.
Как и не решатся сделать дифференцируемый подоходный налог?
К сожалению, и это сожалению, тоже, да. Вот мы очень любим говорить, весь цивилизованный мир, и дальше что-нибудь такое.
Да, да,
а
да,
вот
да.
То, что весь цивилизованный
на
мир...
На самом деле делает. Да,
на вот самом вот деле делает дифференцированный налог, а мы делаем плоскую шкалу, почему-то мы об этом не говорим.
Я, кстати, хочу еще раз сказать. Вы понимаете, я последние два дня слышу все время это слово «прорыв», «прорыв»,
да,
«прорыв».
Так президент
сказал. Товарищи, прорыв – это, значит, не у бегуна на старте, когда он подпрыгивает, бежит, и у него трусы рвутся сзади от в силу разных причин. Да? Прорыв страна будет осуществлять не в течение месяца, квартала или года. Это движение на пятилетку, на 10 лет. На 10 лет даже, понимаете? Это не то, что вот сегодня я лег, а завтра я встал, смотрю, прорыв. Так на рыбы прорываются,
ну,
понимаете?
Александр Павлович, простите, бога ради, но вот согласно документу, я сейчас как раз говорю вот об этих новых майских указах, которые точно называются так, о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. То есть 6 лет, не 10 и не 20. Согласно документу, президент потребовал от правительства в течение следующих 6 лет, в частности, внимание, снизить в 2 раза уровень бедности. 6 лет, еще раз напоминаю, повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет и улучшить жилищные условия не менее 5 миллионам семей ежегодно.
А к 2030 году до 80 лет. То есть все тоже не исчисляется вот этими 6 годами, понимаете? Это 6 лет – это для того, чтобы он мог отчитаться к концу своего президентства, что называется.
Уровень бедности в 2 раза за 6 лет можно понизить?
Да.
У меня возникает вопрос, что такое уровень бедности. У Романа Абрамовича и у жителей села Воскресенское Московской области разные представления об уровне бедности. Поэтому давайте все-таки...
Ну, речь идет о прожиточном минимуме, естественно.
О количестве граждан, которые живут за чертой бедности.
Совершенно верно. То есть мы не берем абстрактную бедность, как ее понимает каждый человек. Вы тут абсолютно правы, да, что есть некое собственное мерило того, беден я или более-менее нормально зарабатываю. Есть статистика, статистические данные, которые говорят о том, сколько людей уж, простите, находятся за чертой самой минимальной
суммы, которую можно получить. Прожиточный минимум, даже они немного различаются, если уж на то пошло. Так,
так вот, все-таки... можно, Александр Павлович, вы сказали можно. За счет чего?
Можно.
Вы знаете, а я только что прилетел из Португалии. Это такая уникальная страна, которую, как известно, мы собирались лет 10 назад обогнать по ВВП на душу населения. Да. Как-то чего-то забылось такое желание.
Кризис.
Нет, не забылось. Кризис, президент ожидает в ближайшие 6 лет Россия войдет в число 5 крупнейших экономик мира, обеспечит темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в частности инфляции, на уровень, не превышающем 4%.
Это разные вещи.
Не-не-не, я просто говорю, что планы глобальные.
Конкретный показатель по Португалии.
Китай на первом месте, но у него ВВП на душу населения до сих пор ниже, чем
у нас. Ну, в любом случае, спасибо за этот разговор. Политолог Владимир Жарихин, политический обозреватель Александр Гришин, я, Елена Фойна, были с вами.
Темы дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.